новости радио СВО.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Рассмотрение апелляции по болотному делу Удальцова и Развожаева перенесено. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева смещена с поста главы Петербургского отделения «Справедливой России». Судьба политических проектов Бориса Немцова после его гибели. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Верховный суд России перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева. В конце июля 2014 года Мосгорсуд вынес им обвинительный приговор по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Они были приговорены к 4,5 годам колонии. За всеми перипетиями так называемого «болотного дела» следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас мы узнаем от нее некоторые подробности и этого эпизода. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Евгения. Сегодня Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Сергея Удальцова и Леонида Развожаева в связи с тем, что Сергей Удальцов не получил документы из Мосгорсуда, которые не получил ответные документы из Мосгорсуда в ответ на поданные им замечания на протоколы судебных заседаний. И, как говорил в суде сам Сергей Удальцов, без этих ответов он не мог написать полноценную апелляционную жалобу, и, соответственно, было нарушено его право на защиту. Сегодня сам Сергей Удальцов и Леонид Развожаев участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора Лефортово. Их в суд не доставили, они выглядели достаточно бодрыми, поприветствовали публику. Публики собралось, надо признать, довольно немало. Это были и активисты комитета 6 мая, и активисты запрещенного движения «Левый фронт». Также было довольно много прессы, пришли и бывшие фигуранты болотного дела. Вот, в частности, был Николай Кавказский, был в суде также и политик Геннадий Гудков, однако, как он заметил, он пришел в суд в качестве свидетеля. Если бы заседание состоялось, и суд бы согласился его допросить по этому делу. Я напомню, что дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева – это часть болотного дела большого. Непосредственно в их отношении дело было возбуждено в октябре 2012 года, после того, как на телеканале НТВ показали фильм «Анатомия протеста 2», следователи предъявили обоим обвинения в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади и в подготовке беспорядков не только в Москве, но и в других городах России. 5 месяцев длилось судебное разбирательство по их делу, и в июле 2014 года Мосгорсуд пришел к выводу, что вина Сергея Удальцова и Леонида Развожаева полностью доказана. Суд взял в основу доказательной базы показания третьего фигуранта дела Константина Лебедева, который согласился с версией следствия и признал, что вместе с Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым встречался с грузинским политиком Гиви Таргамадзе для обсуждения проведения массовых акций в России, и что Таргамадзе финансировал их деятельность. И Константин Лебедев, его дело рассматривали отдельно, он был осужден еще в 2013 году на 2,5 года колонии и уже освобожден условно-досрочно. А Сергей Удальцов и Леонид Развожаев были приговорены Мосгорсудом к 4,5 годам колонии общего режима. Вот с лета Сергей Удальцов находится в следственном изоляторе Лефортово, Леонид Развожаев там находится еще с октября 2012 года. Их апелляционную жалобу сегодня суд перенес на 18 марта. В этот день жалоба, скорее всего, будет рассмотрена, хотя адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова просила суд назначить другую дату, поскольку она не сможет присутствовать 18 марта. И вот суд сказал, что этот вопрос, судя по всему, еще будет обсуждаться. Напомню, что Сергей Удальцов и Леонид Развожаев неоднократно заявляли, что считают это уголовное дело местью за их активную политическую деятельность.
Спасибо, Наталья. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Верховный суд России сегодня перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Продолжается программа «Свобода в полдень». Оппозиционер Борис Немцов, убитый в ночь на 28 февраля, был одним из сопредседателей партии РПР «Парнас». Пока говорить о будущем его партии рано, но вопрос этот все равно возникает. Ближе к концу апреля должно состояться заседание Федерального политсовета партии, в котором будут участвовать представители региональных отделений. Примерная дата 17-19 апреля была назначена еще до трагической гибели политика, рассказал средствам массовой информации коллега Немцова по партии Илья Яшин. Тогда, вероятно, и будут приняты принципиальные решения о будущем партии. Эксперты, наблюдатели и соратники Немцова сходятся в одном. Его гибель нанесла серьезный удар оппозиции. И речь не только об РПР «Парнас», но и о других политических проектах убитого Бориса Немцова. Динара Седикова продолжит тему.
Партию РПР «Парнас» можно назвать одной из старейших в России. Она была создана почти 5 лет назад, в сентябре 2010 года, на основе объединения «Республиканская партия России», учрежденного еще в 1990 году. В Минюсте РСФСР ее зарегистрировали в 1991, а в 2007 российским уже Минюстом партию лишили регистрации. Спустя 3 года, в 2010 году, Республиканская партия России вошла в коалицию «Россия без произвола и коррупции» вместе с Российским народно-демократическим союзом и «Солидарностью», возглавляемой в том числе Борисом Немцовым. Спустя несколько месяцев на учредительном съезде была создана партия «Народной свободы». Спустя 1,5 года ей не удалось пройти регистрацию. Уже на осеннем съезде было принято решение переизбрать руководство. Сопредседателями, кроме Бориса Немцова, стали Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Потом Республиканской партии России после решения ЕСПЧ Минюст вернул регистрацию, и коалицию переименовали в РПР «Парнас». Минюст был вынужден выдать новое свидетельство, и Республиканская партия России, партия Народной свободы, получила право участвовать в выборах. На прощании с Борисом Немцовым его давний коллега по партии Владимир Рыжков, год назад покинувший ее из-за разногласий, сказал, что такого лидера заменить нельзя.
Оппозиционное движение не сможет восполнить потерю Бориса, он был абсолютно незаменим. Он был настоящий лидер, и заменить его невозможно. Но мы будем продолжать борьбу за свободу.
Еще до гибели Немцова о возможном возвращении Владимира Рыжкова в партию уже говорили эксперты и политики. По крайней мере, сам Борис Немцов сказал независимой газете, что не против этого. Также думает и член Бюро Федерального Совета партии Константин Мерзликин. Издание выяснило, что проекты Рыжкова отменились из-за отсутствия денег и электоральных перспектив. Понятно, что коллеги Немцова не готовы пока комментировать будущее партии. Вероятно, этот вопрос обсудят на съезде Федерального Совета в середине апреля. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что партия уцелеет. К тому же «Парнас» и «Яблоко» – единственные, по его мнению, в либеральном лагере.
Трагическая гибель Бориса Немцова – это сильный удар по партии, как и вообще по либерально-демократическому решению в России. Но партия, я думаю, целеет. В России, конечно, очень много значит имена вождей, и у нас про партии обычно вспоминают не по названиям партии, а по названиям вождей. Но про «Парнас» тоже, в общем, и не говорили, что это партия Немцов. То есть называли там 3-4 человека. Есть кому поддержать знамя и оставить партию живой. Такого более эстаблишментарного крыла сторонников этой партии. Это Михаил Касьянов для более политической массы сторонников этой партии. Это Илья Яшин. Так что партия уцелеет. В либеральном лагере 2 партии – «Яблоко» и «Парнас». Я думаю, что примерно так и останется. К сожалению, ни та, ни другая партия не являются там слишком массовыми. Пока не способны бросить вызов Путину даже на честных выборах, хотя честные выборы путинской России – это некоторый оксюморон. Ну, Единая Россия, ее как таковой нет, это департамент при Путине. А «Парнас» – маленькая партия, но партия.
Поговаривают, что Владимир Рыжков может вернуться, да, спустя год после того, как ушел. Ну, естественно, это связано не столько с трагической гибелью, а сколько с тем, что у него не хватает и денег, видимо, не особо идет его карьера отдельно. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что уход Рыжкова в свое время, он не был, конечно, беспричинным, но он был политической ошибкой, с одной стороны, со стороны Рыжкова, а с другой стороны, политической ошибкой со стороны Немцова и Касьянова, которые там не пошли ему на уступки. В принципе, тот кризис вполне тогда можно было, ну, предотвратить как-то, так сказать, сгладить разногласия. Если они сгладятся сейчас на вот этом фоне над могилой Немцова, это будет только правильно. Во всяком случае, это пойдет на пользу и партии, и Рыжков.
Считает Владимир Прибыловский. Политолог Михаил Виноградов пока не видит расклада. Но так или иначе, все сходятся в одном. Немцова невозможно заменить. Так же думает Илья Яшин.
Его уход образовал несомненный вакуум и в оппозиционном движении, вообще, наверное, в той части российского общества, которое принято называть несогласным, инакомыслящим. Но я думаю, что смерть Немцова, убийство Немцова, оно сделает те идеи, которые он пропагандировал и в оппозиции, и вообще в обществе, более популярными. Оно привлечет к ним интерес, несомненно. И самое главное, я надеюсь, что оно отрезвит, как минимум, российскую оппозицию, которая... Ее же хлебом не корми, нас же хлебом не корми. Дай повыяснять отношения друг с другом, поконкурировать, вот эта вот вся внутривидовая борьба. И Немцов, кстати, часто шутил по поводу того, что... За что эта конкуренция? Это за очередь в автозак? Получилось еще, к сожалению, более зловещая конкуренция за то, кто первую пулю получит. Вот это вот отрезвление обязательно должно прийти после убийства Немцова. Понимание того, что конкурировать, по большому счету, действительно друг с другом нам не за что.
Журналист, член Федерального политсовета партии РПР «Парнас», бывшая глава регионального отделения во Владимирской области Наталья Новожилова сотрудничала с Борисом Немцовым с 2007 года. Она была вынуждена покинуть Россию в прошлом году после начала конфликта с Украиной из-за угроз и преследований по политическим мотивам. В интервью «Радио Свобода» Новожилова признается, не только РПР «Парнас», но и все проекты, в которых был задействован Борис Немцов, могут сойти на нет.
Может быть, хотелось бы какое-то бодрое предположение высказать, оптимистичное, но мне кажется, без него ничего не будет. Не будет, он был двигателем. Кто-то должен был быть впереди, особенно в России. Россия ведь не может без вождя. Вот это, если не этот, то кто? Это вот национальная идея русского народа. Поэтому, когда выдергивает вот этот стержень, тут очень умно поступил Кремль. Выдернули Немцова, вот, рухнет вся эта конструкция. Мне, честно говоря, вот я даже если была бы в России, у меня руки бы опустились. Стреляли квартиру председателя регионального отделения Нижегородской области Анны Степановны. Постоянно вызывают на допросы председателей рекотделения партии в других регионах. Возбуждают какие-то надуманные уголовные дела. И даже когда я уехала, он был недоволен. Он был недоволен, но я его тоже могу понять. Я была опорой все-таки, как и другие региональные партработники. Но мне нужно было думать и не только о себе, мне еще и родственники тоже надо было. И он все время твердил, вот если поднять его все записи в блогах, он постоянно об этом говорил, что надо, надо бороться. Он был такой человек, понимаете, он не мог отступить. Вот Гарри Каспаров мог уехать, а он не мог. Я вот переписывалась с одной девушкой, которая, ну, была ему близка, и она мне тоже рассказывала, как какие были угрозы, как она его уговаривала бросить все это. Он даже говорить не хотел. Он говорит, я, чтобы я сдался, поднял руки.
Президент информационно-исследовательского центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский уверен, смерть Бориса Немцова не изменит отношение властей ни к оппозиции, ни к гражданскому обществу России. Его убийство, скорее, элемент их политики.
Пока тенденция идет к завинчиванию гаек, во всяком случае, последние два года. Давить оппозицию, давить интернет, ограничивать интернет и убивать лидеров. То есть я не хочу сказать, что этот приказ отдал Путин, но обстоятельства убийства показывают, в этом, по крайней мере, замешаны органы. Офицеры спецслужб, никаких оснований для них, для того, чтобы изменить позицию, нет. Они, я думаю, они и дальше будут давить и там в отдельных случаях убивать. Так сказать, это элемент политики коллективного Путина, чекистского режима Путина.
Борис Немцов был убит в ночь на субботу в самом центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Накануне его похоронили на Троекуровском кладбище. На гражданскую панихиду во вторник пришли тысячи людей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Двоюродный брат Бориса Немцова, социолог и политический эксперт Игорь Эйдман, возлагает на российские власти и лично на президента страны Владимира Путина прямую ответственность за убийство своего родственника и одного из лидеров оппозиции. В беседе с моим коллегой Андреем Машарым Эйдман оценивает циркулирующие сейчас версии, как и почему было совершено преступление, а также делится воспоминаниями о молодости Бориса Немцова.
у нас были, конечно, с ним и личные отношения, и профессиональные контакты. В большей степени профессиональные контакты были в пору нашей с ним молодости. Я его на 9 лет моложе, но я-то был совсем молод, а он был уже молодой, преуспевающий политик. Я очень хорошо помню то время, когда Боря вообще пошел в политику. Я тогда с ним очень плотно общался. Мы с моей первой женой приходили к нему буквально каждый день. Я гуманитарий по вкладу мышления, по образованию, а он был очень сильным физиком, перспективным молодым ученым. Он был учеником моего отца, который, в свою очередь, был учеником и соавтором Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. И школа была очень серьезная, физическая, в которой он прошел. И даже в рамках этой школы, в рамках того НИИ, в котором он работал, он был звездой. То есть он как бы звездой стал еще до того, как он начал политикой заниматься. В тех НИИ, где он работал и где он выступал, он был один из самых, если не самый, молодой и подающий надежды ученый.
Игорь, почему он ушел в политику?
Сейчас, конечно, сумасшедшее время, в плохом смысле этого слова. А тогда сумасшедшее время было в хорошем смысле этого слова. То есть появились совершенно новые неожиданные возможности. Он, конечно, был человеком, безусловно, амбициозным, но когда он начинал свою социальную жизнь, ну какой можно было сделать карьеру в политику? Только в политике. Только идти в мерзейший комсомол или в скучнейшую, а еще более мерзительную партию. Он занимался интересным делом, занимался наукой. Ему там страшно нравилось, у него все получалось, были очень хорошие перспективы, но в какой-то момент в стране начались перемены. И как бы общественное движение и карьера Бори в политике начались с борьбы против строительства атомной станции. Вы помните, тогда недавно была еще Чернобыльская авария, и очень сильны были такие антиядерные настроения в обществе, а тут как бы какую-то опасную станцию хотят построить под огромным полуторамиллионным городом. И Боря на это, конечно, отреагировал. Тем более он был физик и разбирался в этой теме. Он тогда брал, я помню, интервью Сахарова по этому поводу и как бы начал участвовать в таком экологическом движении. Ему начали обращаться люди. Он так всегда был молодой, яркий, интересный, умный, хорошо выступал. Я тоже со своими друзьями приложил руку к этому, к несчастью, как сейчас я уже понимаю, к тому, к вовлечению молодого талантливого ученого, в это нехорошим словом не буду его называть, субстанцию под названием политик. Мы ходили там, каждый день капали ему на мозги, что надо что-то делать, надо менять там страну, т.д. и т.п. Ну, помните, те настроения, которые были во время перестройки. И в результате он выдвинулся в 90-м году на съезд народных депутатов СССР. Но тогда его не пропустило окружное собрание. Может быть, помните, такая была тема. Тогда фильтровали кандидатов в депутаты через некие собрания околокоммунистической, скажем так, общественности. Но, естественно, что эта общественность Боря не допустила до выборов. Он тогда вообще хотел опять бросить эту всю политику и опять заниматься спокойной наукой. И жена его была категорически против рая этого, того, чтобы он лез в политику, хотел, чтобы он занимался наукой, потому что здесь он явно имел успехи. А так как все-таки он человек был очень вовлеченный в общественную и социальную жизнь, все-таки в 90-м году долго он думал, но решил выдвигаться. Тем более московские люди, которых мы хотели тогда, Глеб Якунин и ваш, кстати, сотрудник Анатолий Стрелиной, которому Боря звонил и предлагал ему выдвигаться в Нижнем Новгороде, он, наверное, это помнит, они отказались выдвигаться. И как бы никто, кроме него, демократическую общественность представлять не мог, и нужно было во что бы то ни стало кого-то все-таки выдвигать.
Вот уже в середине 90-х годов, когда он поднялся по политической лестнице и стал влиятельным политиком, вице-премьером правительства, у него действительно были президентские амбиции? Он действительно считал, что он может стать преемником Бориса Ельцина? Или это все разговоры?
И при мне, и мне он не говорил прямым текстом, что я там типа буду президентом или я хочу быть президентом. Я не знаю, были ли у него такие мысли, не вербализированные, было ли такое желание, были ли такие мысли. Я могу предположить чисто интуитивно, что, наверное, все были. Потому что шансы-то были реальные. У него был рейтинг тогда, и были как бы все шансы, как казалось. Плюс к этому Ельцин там ударил всякие фотографии с надписями «Передаю», что-то такое, «Бразды правления» или что-то в этом роде. Я сейчас за точность названия не отвечаю. С такими очень явными намеками на то, что он его видит, конечно, преемником. Конечно, об этом не говорил, тем более не кичился этим и ни в коем случае не пытался как бы внушить окружающим, что вы имеете дело там с великим будущим президентом. Такого не было. Он был в этом смысле довольно скромным президентом.
Политик Немцов много ошибок сделал в своей политической карьере?
Очень сложно говорить, когда человек только что погиб такой страшной смертью. Я его часто критиковал при жизни, публично, причем в том числе. Но сейчас я мне просто не поворачиваюсь. Но, безусловно, конечно, все мы делаем ошибки. Я могу сказать, чтобы как-то деперсонализировать эту тему, как бы те политические силы, к которым он принадлежал в разное время, они, конечно, делали катастрофические ошибки, мягко говоря. Я имею в виду и российское либеральное движение, и команду младореформаторов, так называемых, и потом Союз правых сил. Это было, конечно, одна из причин того, что мы пришли к такому ужасному положению. Это именно то, что те люди, которые взялись за то, чтобы отстаивать идеи демократии, свобод, прав и так далее, они это все не просто бездарно профукали, а просто как бы сдали, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой врагам этих свобод, прав, демократии и так далее, и так далее. Все это профанировали и привили у населения стойкое отвращение к этому всему и, в конце концов, привели к тому, что в стране установилась диктатура полуфашистского типа. То, что они так бездарно свою миссию провалили демократически.
Сразу после убийства Бориса вы написали очень резкий текст, он опубликованный на сайте Радио Свобода. В этом своем тексте вы впрямую фактически обвинили лично Владимира Путина в убийстве своего родственника. Не страшно вам бросать такие обвинения?
Честно говоря, я об этом не думаю. В этой ситуации, как в классе говорил, я просто не могу молчать. И так, те как бы условные силы зла, да, которые у нас теперь захватили власть в стране и которые проливают уже год кровь на Украине, которые сейчас начинают проливать кровь и в Москве, они и так пользуются абсолютной безнаказанностью тем, что люди, в том числе даже на Западе, я же не говорю про россиян, боятся, стесняются впрямую называть вещи своими именами, называть убийц убийцами, террористов террористами. Их это очень устраивает, я имею в виду наши власти, что они как бы впрямую не говорят. И в России об этом говорят, что вот говорят о некой моральной ответственности власти российской. Эта позиция российской власти очень устраивает, потому что моральная ответственность, за нее не судят, за нее ни в Гаагу там не повезут. Речь идет не о моральной ответственности, а о том, что совершено уголовное преступление такого уровня, который в России никто не мог организовать, кроме самой власти. Сейчас рассматриваются какие версии, основные, да, или группы даже версий. Это первое, что Немцова убили какие-то личные враги. Второй вариант, что его убили какие-то отморозки, националисты, новороссы эти и т.п. Третий вариант, что его убили какие-то враги Путина. Об этом даже Хакамада, высшая либералка, чтобы подставить самого великого Путина. Три варианта, они не выдерживают никакой критики. Но скажите сами, станут ли какие-то условные враги Немцова, ну, предположим, те ярославские коррупционеры, которых он разоблачает, или какие-то его там личные враги, возьмут ли они на себя наглость в нашей стране организовывать убийство без санкций без самой высшей власти такого всемирного человека? Неужели бы они не понимали, что если бы они сделали такое, и в нашей власти, тот же Путин, знали бы, что они как бы ни при чем здесь, а сделали какие-то левые люди, неужели они не понимали, что все полиции, спецслужбы бы брошены были на поиск этих людей для того, чтобы их предъявить всему миру и отмазать наши власти от этого преступления?
В эфире «Радио Свобода» был двоюродный брат Бориса Немцова, социолог, политический эксперт Игорь Эйдман. Полностью это интервью вы можете прочитать и послушать на сайте «Свобода.орг». Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Следствие квалифицировало это убийство как заказное. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В петербургском отделении партии «Справедливая Россия» произошел раскол. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева его больше не возглавляет. Ее сместило федеральное руководство партии. Вместе с нею из партии исключили ее ближайших соратников. Секретаря регионального отделения депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Трахманенко и руководителя аппарата Валентину Бондаренко. За два дня до партийной конференции, на которой «Справедливая Россия» собирается назначить нового лидера в петербургском отделении, «Справедливороссы» выпустили заявление о многочисленных финансовых, должностных и этических претензиях, которые адресованы Оксане Дмитриевой и ее ближайшим коллегам. Она сама и другие опальные партийцы все обвинения отвергают и называют происходящее рейдерским захватом петербургского отделения «Справедливой России». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Оксана Дмитриева, а также ее ближайшие соратники по партии, секретарь регионального отделения, депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Трахманенко и руководитель аппарата Валентина Бондаренко узнали о своем смещении из прессы за два дня до проведения партийной конференции. Центральное руководство партии выдвинуло на пост регионального лидера другого кандидата, депутата Госдумы Олега Нилова. По словам Оксаны Дмитриевой, с исключением законно избранных делегатов за два дня до конференции, конференции она сталкивается впервые.
И, наверное, это определенная дырка в законодательстве о политических партиях, потому что никто так не делал. Так ведь можно поставить крест на любой внутрипартийной демократии. Выбраны кандидаты, выбраны в полном порядке в соответствии с уставом. Вы знаете примерно их позиции. И потом вы точечно исключаете из партии тех, кто, понятно, каким образом будет голосовать на выборах. Будем ли мы это опротестовывать? Нет, мы это опротестовывать не будем, поскольку, ну, если такая партия, то зачем?
Вместе со смещением с руководящего поста на Оксану Дмитриеву посыпалось много разных обвинений. Например, в непрозрачном расходовании партийных средств, в частности, в оплате различных СМИ. Оксана Дмитриева называет это обвинение ложью, ссылаясь на прошедшую в январе проверку контрольно-ревизионной комиссии, нашедшей все документы в порядке, а бухгалтерский учет в удовлетворительном состоянии.
Естественно, финансирование и информационная деятельность, финансирование СМИ и особенно в преддверии избирательной кампании – это уставная деятельность партии. То есть это целевое расходование средств.
Однопартийцы обвиняют Оксану Дмитриеву в неспособности договариваться, в том, что она и ее сторонники не допустили на партийную конференцию некоторых кандидатов, в числе которых депутат городского парламента Алексей Ковалев. Говорит депутат Госдумы от Екатеринбурга Александр Бурков.
Некоторые люди выступают против Олега Нилова и пытаются убрать его сторонников, исключить из состава делегатов, не допустить к участию в выборах. И Бондаренко, и Дмитриева, и Трахманенко. Они не допускают сегодня к выборам тех делегатов, которых избрали члены партии.
В этой ситуации разбиралась депутат Госдумы Наталья Петухова, руководитель местного отделения во Фрунзенском и Невском районах.
Я считаю, что это абсолютно было правильно. Сами выборы в этом местном отделении были осуществлены в нарушении устава и закона. В одной первичке вообще не было собрания проведено, хотя якобы делегаты от этой первички на районную конференцию были избраны. И один из членов партии написал письмо с просьбой разобраться в этой ситуации, и мы не исключаем того, что такое же письмо могло быть и на городской конференции. Мы не хотели просто подвергать сомнению и опасности итоги. Мы все сделали в соответствии с уставом и выбрали вот этих трех человек честно и правильно. Я знаю, что вот делается сейчас. Идут переговоры с отдельными делегатами на региональную конференцию. Их всячески уговаривают проголосовать за кандидата, которого рекомендовал президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия». Я думаю, что на этой конференции такая двуединая задача. С одной стороны, это ликвидация лидера нашей партии в Петербурге Оксаны Дмитриевой и фактически назначение Олега Нилова. Считаю, что это фактически рейдерский захват.
Оксана Дмитриева не сомневается, что выберут Нилова, но помогать этому не хочет. Она и ее сторонники во время конференции соберутся в другом месте, чтобы их голоса не использовали в их отсутствие. Не сомневается Оксана Дмитриева и в том, что ее саму скоро исключат из «Справедливой России». Поэтому она намерена разрабатывать новый политический проект, но детали его пока не раскрывают. Почему же все-таки случился раскол? Оксана Дмитриева.
Вот это тот случай, где нет никакой руки Кремля. По большому счету, это две, безусловно, линии в партии, которые определяют, какая партия будет. И вообще позиция. То ли это партия, которая реально претендует на власть и борется за власть, или вот такая изображающая, даже не карманная, она может быть по виду очень маргинальная, ну, которая не представляет никакой опасности.
С Оксаной Дмитриевой целиком согласен политолог Алексей Шустов.
Старый достаточно конфликт между Сергеем Михайловичем Мироновым и Оксаной Генриховной по поводу власти партии, который вот сейчас разрешается таким, видимо, образом. Мы помним, как Дмитриеву выбирали руководить питерским отделением, и уже тогда эта тема была весьма горячей, затем на какое-то время она ушла из поля внимания. Но вот сейчас, я так понимаю, очередной этап в этом конфликте. Собственно, ничего удивительного. Я уверен, что здесь нет какой-то необходимости вот именно сейчас в связи с продолжающимся закручиванием гаек сместить Дмитриева. Я думаю, что это необходимость лидера партии при приближающихся выборах обеспечить единоначалие внутри партии. Мы понимаем, что приближаются выборы.
А вот политолог Александр Конфисахар наоборот считает, что смещение Дмитриевой с поста руководителя Петербургской справедливой России сделано по указанию свыше.
Она, являясь достаточно активным человеком, авторитетом, который умеет выступать, она очень хорошо чувствует все темы, которые нужно обсуждать, и на которых она сможет критиковать действующую власть. Она, на самом деле, является, конечно, сильным политиком и практически единственным, который носит некое разнообразие нашу скучную политическую серость. И понятно, что ее активность, ее целеустремленность достаточно сильно волнует действующую власть, потому что для власти абсолютно не нужны сильные оппоненты. С ними приходится учитывать их мнение, учитывать то, что эти люди достаточно популярны. И вот здесь как раз и получилось, что Оксана Генриховна стала достаточно, ну, не то что опасной, но ее нужно было сменить на человека, который бы не представлял такой угрозы для действующей власти, такой опасности.
Обвинения, звучащие в адрес Дмитриевой, Александр Конфисахар считает просто кампанией по ее дискредитации.
Сверху идет это пожелание совершенно четко, и тем более, что с Мироном у нее, мягко выражаясь, непростые отношения. Естественно, это идет сверху, но будет делаться, что это внутрипартийное решение. Мы знаем, что в ЗАГСе вторая по численности справедливая Россия. А теперь, к великому сожалению, очень многим депутатам придется делать выбор непростой между партийной дисциплиной, это может быть какими-то личными отношениями, которые не захотят предать Оксану Генриховну.
Эта ситуация, по мнению политолога, плоха для законодательного собрания, поскольку теперь власти могут внести раскол и справедливую Россию, как в свое время в Яблоко, и для российской политики в целом, поскольку таким образом идет зачистка поля от сильных политиков перед следующими выборами в Государственную Думу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Российские журналисты и правозащитники начали кампанию в поддержку Воронежского центра защиты прав средств массовой информации. Он вскоре может пополнить ряды иностранных агентов. Это стало известно после внеплановой проверки, проведенной комиссией Минюста. Суть претензий надзорного ведомства сводится к тому, что центр и его руководитель Галина Арапова получают гранты из зарубежных источников и занимаются политической деятельностью. Политическая деятельность, по мнению Минюста, это публичные комментарии, которые давала Галина Арапова в связи с изменениями законодательства, регулирующего деятельность СМИ и благосферы, а также существующей правоприменительной практики. А то, что центр получал зарубежные гранты, его сотрудники никогда не скрывали и вели прозрачную бухгалтерию. Никаких претензий ранее это не вызывало, даже у внеплановой прокурорской проверки. Несмотря на воронежскую прописку, Центр защиты прав СМИ известен всей России. Еще в середине 90-х создавалась сеть таких межрегиональных консультационных пунктов, ведущих бесплатную защиту журналистов в судах, просветительскую и экспертную работу. Но выжил только один воронежский, он и стал фактически общероссийским. Сейчас пятеро его юристов представляют интересы журналистов и редакций в гражданских и арбитражных процессах от Калининграда до Магадана. Наиболее часто встречаются в их практике гражданские дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. Специалисты в области медийного права отмечают безупречный профессионализм сотрудников центра и его руководителя Галины Араповой. Один из инициаторов кампании в поддержку этой организации, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, считает, что преследование Воронежского центра защиты прав средств массовой информации – это сигнал всему журналистскому сообществу.
Нет, это не случайно. Не случайно. Когда петля затягивается, то она, конечно, случайно может за что-то зацепиться и затянуться временно, не затянуться. Но как только она преодолеет сопротивление, она затянется. Я думаю, что и мне это угрожает в не меньшей степени. Организация Араповой – это ведь бывший воронежский филиал Фонда защиты гласности. Мы знакомы с 90-х годов, когда мы, в общем, по большому счету осваивали это пространство и учились его защищать. Но сегодня это уже абсолютно самостоятельная, мощная, хорошо известная, уважаемая организация, куда более, с моей точки зрения, целесообразная, чем даже моя организация, потому что это организация, в которой работают в первую очередь юристы и занимаются именно юридической помощью и делают это квалифицированно и бесплатно. Поэтому, на самом деле, у этой палки два конца и оба отвратительные. Первый конец – это абсолютное, как бы сказать, неприятие, ну, наше собственное неприятие этого, это оскорбление людей, работающих в этой организации. как желтая звезда. Значит, это одна сторона дела, а вторая сторона дела еще более отвратительная. Мы живем в такой стране, где это имеет значение. То есть это сокращение количества обращений к этой организации, потому что решиться обратиться к организации Гали Араповой – это одно, а решиться обратиться к иностранному агенту Центру защиты СМИ – это другое, и это будет иметь значение, как только это... Уже сегодня это имеет значение, а будет иметь значение еще больше. Но я не думаю, чтобы Галя на это согласилась. Будем по этому поводу биться до последнего.
Журналистика и СМИ сейчас все непросто. Есть журналисты, а есть пропагандисты. Сейчас эту классификацию применяют по отношению к освещению российско-украинского конфликта. Но это было и раньше, особенно в провинции, где заказная журналистика была узаконена договорами об информационном обслуживании, когда люди с удостоверениями и дипломами журналистов за деньги публиковали то, что от них требовалось по этим самым договорам. И вот Центр защиты средств массовой информации. Он делал выбор, кто нуждается в защите, а кто нет.
Вы знаете, какая штука? Мне тоже приходилось, естественно, с этим сталкиваться, смешно. Иначе быть не может, потому что если по отношению к человеку нарушен закон, то ты защищаешь не просто защищаешь человека или организацию. Ты защищаешь закон от посягательства. И это позиция Галина в первую очередь. Потому что в абсолютном большинстве случаев это чистая правда. По отношению к пропагандистам закон нарушается редко. По отношению к бандитам, к хулиганам нарушается. Бывает. Потому что, скажем, Резник, которого она защищала и продолжает защищать на сегодняшний день, далеко не святой. Он хулиган в журналистике. Но его сначала выпихнули из журналистики, заставили его заниматься блогами, потому что у человека, ну, есть что сказать. И он, ну, как говорится, начинаешь хрипеть и кричать, когда тебя душат. Это нормально. Тут, как говорится, иногда при этом не выбираешь выражений. Так что вполне, как говорится, я думаю, что если рассматривать и эту историю, скажем, в ее развитии, то объяснение этому есть очень, очень неприятное для атмосферы и для власти. Поэтому, с моей точки зрения, тут нет разницы. У меня были случаи, когда мы, скажем, человека спасли от 3-летнего срока, а потом я ему сказал, чтобы ты близко не подходил больше к фонду, что я видеть тебя не могу, слышать тебя не хочу, потому что защищали мы его, газету, которая была сделана в чисто, это еще было самое начало этого пропагандистского пула, она была сделана, что называется, по заказу, и ее таким же образом оплачивали. Но по отношению к нему был нарушен закон. Нарушение закона мы его защитили.
Раз уж мы принимаем факт, что профессиональное сообщество расколото на журналистов и пропагандистов, можно ли ожидать от последних, чтобы они пошли против власти и выступили против зачисления кого-либо в составляемый государством список иностранных агентов?
На сегодняшний день я давно не видел такого единства в журналистском сообществе. Создали сайт. Идет подписание всех возможных петиций. Количество людей, озаботившихся судьбой Галиного центра, очень велико. По-моему, за последнее время по отношению к журналистике такое было только в связи с покушениями на убийство или с убийством.
В чем будет выражаться успех начавшейся кампании в поддержку Воронежского центра защиты средств массовой информации?
Отказаться от глупых и беспочвенных попыток объявить организацию иностранным агентом только потому, что она пользуется иностранным финансировать. Уже несколько раз эта цель была достигнута, и, в принципе, возможность ее достижения, можно ее увидеть, эту возможность. Поэтому не надо пугаться. Как сказано в пьесе «Жаворонок» Аноя, значит, отбоялся, а потом иди и борись.
А если этой цели добиться не удастся?
Я знаю 3 организации, которые отказались существовать и приняли, что называется, эвтаназию, отказавшись быть иностранными агентами, когда не смогли отбиться в суде. Возможно, ликвидация ее существования? Да, возможно.
В эфире «Радио Свобода» был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Российские журналисты и правозащитники начали кампанию в поддержку Воронежского центра защиты прав средств массовой информации. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Власти Афганистана обещают, что в ближайшие 5 лет сократят на 50% производство опиатов и количество посевов опиумного мака в своей стране, а в перспективе через 10-12 лет вообще уничтожат нелегальную наркоторговлю. США за последние 10 лет потратили несколько миллиардов долларов на борьбу с выращиванием мака в Афганистане, однако героина в стране производится все больше. Вашингтону постоянно приходится отвергать обвинения в том, что он закрывает глаза на очевидную причастность к наркоторговле высших лиц в афганском правительстве ради поддержания хороших отношений с руководством Афганистана. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
На специальной международной конференции в Кабуле, посвященной выработке современной стратегии борьбы с наркоторговлей, руководители МВД Афганистана сообщили о подготовке сразу нескольких важных профильных документов, с помощью которых страна сможет добиться поставленных целей, в первую очередь о новой редакции закона о борьбе с наркотиками. Недавно ООН опубликовал отчет о состоянии наркоторговли в Афганистане, согласно которому в этой стране производится 74% всего мирового героина. Правительство США также представило собственные данные, свидетельствующие о том, что производство опиумных наркотиков сегодня в Афганистане заметно превышает показатели 2002 года, когда страной правили талибы. Причем в Вашингтоне смотрят на положение дел еще пессимистичнее, чем в Нью-Йорке, полагая, что афганские преступные сообщества поставляют на мировой подпольный рынок до 90% всего героина. Причины ухудшения ситуации, по мнению и Управления ООН по наркотикам и преступности, и американских правительственных экспертов, очевидны. Неуклонный рост спроса на героин на улицах городов богатых стран мира и по-прежнему крайне тяжелое экономическое положение и военно-политический кризис в самом Афганистане. Начиная с 2002 года Соединенные Штаты потратили от 6 до 10 миллиардов долларов на борьбу с наркоторговлей в Афганистане и антинаркотическую пропаганду среди афганских крестьян, до сих пор не видящих опиумному маку другой прибыльной альтернативы. Особых успехов, как свидетельствует последний отчет Генеральной инспекции правительства США по вопросам восстановления Афганистана, добиться не удалось. Однако специальный посланник США в Афганистане, заместитель госсекретаря по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд, уверен, что сейчас Вашингтону не следует сворачивать начатые программы и прекращать усилия. Вот как он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, почему США добились в Афганистане гораздо меньших успехов в области борьбы с наркотиками, чем движение «Талибан», в то время, когда оно находилось у власти в Кабуле. Если сегодня под опиумными посевами в стране по приблизительным подсчетам занято около 200 тысяч гектаров земли, то в 2001 году они занимали лишь 8 тысяч гектаров.
Попросту говоря, когда «Талибан» раньше боролся за искоренение наркоторговли, в отличие от нынешних времен, когда талибы поощряют выращивание опиумного мака и производство и торговлю героином, в результате чего гибнут тысячи, если не миллионы людей и в Афганистане, и во всем мире, они контролировали всю правоохранительную систему в стране. А сегодня «Талибан» использует всю свою власть, все рычаги давления, опыт запугивания и террора, все свое оружие и боевые отряды для того, чтобы препятствовать искоренению практики выращивания мака. Как ни парадоксально, сегодня ситуация в этой сфере выглядит намного более сложной, чем в те годы, когда талибы находились у власти.
Несмотря на потраченные американские деньги, выращивание мака в Афганистане в последний год выросло почти на 40%.
Данные Организации Объединенных Наций свидетельствуют о росте площадей посевов мака на 33-34% в последние годы. Однако на проблему можно взглянуть несколько глубже. Те же данные показывают, что производство чистого героина осталось на прежнем уровне или даже несколько снизилось. Это означает, что новые посевы появляются в непригодных для какой-либо сельскохозяйственной деятельности районах, в практически пустынных областях, где мак растет очень плохо, и где из собранного урожая можно изготовить очень малое количество опиума. Одно дело, когда в плодородных краях под посевами мака занято 10 тысяч гектаров земли, и совсем другое, когда такие посевы занимают 15 тысяч гектаров бесплодной пустыни. Данные ООН не учитывают, сколько именно лабораторий по производству героина было обнаружено и уничтожено, сколько тонн наркотиков перехвачено и конфисковано спецслужбами, и сколько миллионов долларов было найдено у арестованных наркоторговцев, пытавшихся отмыть нелегальные доходы. В целом, это гораздо более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд, когда мы рассуждаем о чистом увеличении площадей под маковые посевы.
Бывший глава Кабульского отделения управления ООН по наркотикам и преступности Жан-Люк Лемайо в начале этого года заявил, что наркоторговля может привести к настоящему развалу Афганистана на мелкие криминальные государства, если правительство этой страны и другие страны не утроят усилия по борьбе с этой угрозой. Согласны ли вы с таким мнением?
Я согласен с тем, что любая страна мира, в которой процветает разветвленная сеть торговцев наркотиками, находится в опасности, потому что криминальные сообщества такого рода располагают миллиардами долларов, обширным арсеналом оружия, кровожадными намерениями и хитроумными планами подкупа представителей власти и желанием проникнуть во все структуры государства. Не думаю, что Афганистан сегодня стоит перед неминуемой угрозой развала. И правительство страны, и афганский народ, и все мировое сообщество заинтересованы в общем и скорейшем разрешении проблемы наркотиков, поступающих из Афганистана.
Как вы относитесь к критическим высказываниям скептиков, утверждающих, что США и другие западные страны часто закрывают глаза на проблему афганских наркотиков ради того, чтобы помочь нынешнему правительству удержаться у власти?
Я заявляю и могу подтвердить, что правительство США в последние 10 лет проводит в Афганистане самую энергичную и даже агрессивную политику в отношении торговли наркотиками. Мы преследуем наркоторговцев, поддерживаем и помогаем всем, кто стал жертвой их деятельности, а также непрерывно стараемся подыскать для всех малообеспеченных крестьян, вынужденных заниматься выращиванием опиумного мака, достойную альтернативу в области производства сельскохозяйственной продукции. При этом наши цели и задачи не имеют никакой связи с тем, кто именно сегодня находится во главе правительства Афганистана.
Могли бы вы привести в доказательство конкретные случаи успехов антинаркотической политики США в Афганистане?
Когда мы больше 8 лет начали притворять в жизнь наши программы, во всем Афганистане только в 6 провинциях совсем не существовало опиумных посевов, а сегодня таких провинций уже 16. Это большой успех. В прошлом году в результате совместной деятельности следователей, прокуроров и судей, объединенных в единый специальный антинаркотический центр, к уголовной ответственности были привлечены более 700 человек, замешанных в наркоторговле. 90% из них, а в отдельных случаях 99% всех арестованных получили реальные тюремные сроки. Когда я был в Кабуле на прошлой неделе, я открывал новый центр содержания задержанных, рассчитанный на 308 человек. Я говорю это потому, что хочу показать, насколько эффективно работают наши объединенные оперативные группы. Кроме того, совместно с афганской национальной сборной по футболу мы запустили новую образовательную программу для более чем 30 тысяч молодых людей, призванную отвлечь их от наркотиков. Она проходит под лозунгом «Футболисты не употребляют героин». Это очень простая фраза, именно такая, которую подросток в возрасте 10, 12, 16 лет поймет легко.
Такого мнения придерживается заместитель госсекретаря США по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд. Репортаж подготовил мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. На российские экраны вышел фильм «Теория всего», драматичная биография знаменитого физика и популяризатора науки Стивена Хокинга. Актер Эдди Редмейн, сыгравший роль ученого, заслуженно получил премию «Оскар». Ведь ему пришлось изобразить жизнь человека, страдающего редкой болезнью, боковым амиотрофическим склерозом и постепенно теряющего способность двигаться. Наш корреспондент Сергей Добрынин поговорил с теми, кто помогает пациентам с БАС. Так сокращенно называют эту болезнь в России.
Практически одновременно с выходом на экраны фильма в России была создана ассоциация больных БАС. Ее президент Виктория Петрова, сама страдающая от этого заболевания, посмотрела кино про Стивена Хокинга.
Вообще-то мне понравился фильм, понравилась игра актера. Это достойная была игра, потому что я, как больная таким заболеванием, я понимаю, как это тяжело сыграть такого человека. Соответственно, речь, походку, это сложно сымитировать, и поэтому... Поэтому, конечно, на меня произвело впечатление. Именно игра. Еще понравилось, что хотя бы, я надеюсь, что благодаря фильму узнают об этом редком заболевании. Потому что у нас, к сожалению, совершенно это неизвестное заболевание. И поэтому, к примеру, когда в прошлом году обливались водой, никто не освещал эту акцию достойно. спокойно, да, знали, что это обливание водой, да, это весело. Это было известно, прошло как веселье, очень жаль. А фильм, я думаю, что во всяком случае привлечет внимание, заставит задуматься о том, что вокруг нас творится, помогать нужно. На самом деле там есть акценты, которые мне понятны. Вот показывает его ноги вначале, не случайно, ведь он получается как обычный человек, а потом падение...
Сказала Виктория Петрова. С помпой, прошедшая в прошлом году по всему миру акция Ice Bucket Challenge, в ходе которой актеры, бизнесмены, спортсмены и обычные люди обливались ледяной водой, была задумана именно как способ обратить внимание на страшное заболевание и собрать деньги. В первую очередь на поиск пути лечения болезни, которого на сегодняшний день не существует. В России многие тоже приняли участие в этом флешмобе. Вот только практически никакой пользы российским больным БАС это не принесло. А они есть и здесь, и жизнь их сильно отличается от глянцевой картинки, показанной в фильме про Стивена Хокинга. Об этом рассказывает Мария Ильченко, участник проекта помощи больным БАС в рамках благотворительной ассоциации «Милосердие».
Заболевание редкое. По статистике в Москве не более 800 человек с этим заболеванием. Ну, по России, соответственно, там умножаем на, да, адекватное количество. Заболевание настолько нечастое, что даже многие врачи, они с ним сталкивались только в теории, по учебникам. В связи с этим пациенты, которым ставят этот диагноз, сталкиваются со следующим. Врач их просто отпускает и говорит: ну, вот у вас такое заболевание, болезнь двигательного нейрона, оно неизлечимо, ну и все, мы больше ничем не можем вам помочь. Симптоматика заболевания такая, что у человека постепенно перестают работать мышцы, отвечающие за движение. Врачи ставят по больным, которые наблюдают службы, порядка 2-5 лет. За 2-5 лет человек, в принципе, полностью становится обездвиженным, чаще всего уже уходит из жизни. Начинаться может по-разному, в зависимости от формы заболевания, там несколько форм есть. Это либо начинаются проблемы с дыханием, либо мышцы, которые отвечают за движение. То есть либо руки слабеют, либо ноги слабеют. И постепенно человек находится в какой ситуации, что у него абсолютно ясный ум, у него работает там пищеварительная система, так или иначе, у него работает сердечно-сосудистая система, у него мозги работают, но он замкнут в своем теле, он не может двигаться вообще.
Сказала Мария Ильченко. Ужас ситуации в том, что диагноз БАС не просто смертный приговор. Он еще означает, что человек, оставаясь в абсолютно ясном сознании, постепенно теряет возможность коммуницировать с окружающим миром. И причины развития этой болезни до сих пор неизвестны. Рассказывает врач-пульмонолог, участник проекта помощи больным с БАС Василий Штабницкий.
Эта болезнь, она относится к группе нейродегенеративных заболеваний. То есть заболеваний, которые характеризуются гибелью нервной ткани. У нас в организме существует несколько типов нервной ткани. В основном, конечно, нервная ткань, она ответственна за движение. Существует, скажем так, даже несколько типов нейродегенеративных заболеваний. Допустим, вот среди них и болезнь мотонейрона. Ее специально так назвали, мотонейрон, потому что поражается тип нервной ткани, который ответственен за движение. Ну, суть – это прогрессирующая мышечная слабость, прогрессирующая атрофия мышц и нарушение движения. Действительно, не все понятно про эту болезнь. Самое главное, непонятно, почему ни с того ни с сего у человека начинают гибнуть нервные клетки. Нервные клетки, как известно, не восстанавливаются, поэтому потеря нервной ткани, она необратимая, и она всегда как бы прогрессирующая. То есть, ну, в фильме это было видно, что сегодня вот он ходит с одной тросточкой, завтра Стивен Хокинг ходит с двумя тросточками, послезавтра он уже на инвалидной коляске. Конечно, это не происходит в течение трех дней, но вот обычно это занимает где-то год-полтора, когда человек от момента постановки диагноза попадает в инвалидное кресло, и у него там всякие осложнения начинаются с дыханием, с глотанием и так далее.
Сказал Василий Штабницкий. БАС пока нельзя вылечить, против него не существует эффективных лекарств. Но это не значит, что людям с ним нельзя помочь. Им необходима помощь психологов, сиделок, специальное питание. А на стадии, когда отказывают дыхательная мускулатура, аппараты вентиляции легких. Почти ничего из этого списка государство больным не предоставляет. А если предоставляет, то слишком поздно. Говорит Виктория Петрова.
За границей, получается, сразу тебя окружают заботой. Такое заболевание, значит, вот тебе положено. Артез, коляска, питание, дыхательный аппарат. У нас я пробиваю себе это, а ведь время быстро идет. Пока я буду пробивать коляску, мне она уже не нужна.
Сказала Виктория Петрова. Больным с БАС не может помочь ни государственная медицина, ни массовое обливание холодной водой из ведерка. Пациенты и их родственники решили создать собственный благотворительный фонд. И сейчас занимаются его юридическим оформлением. Остается надеяться, что фонд сможет привлекать помощь, ведь традиционно хуже всего помогает двум категориям нуждающихся. Взрослым людям и неизлечимым больным. Пациенты с БАС, те и другие одновременно. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».